Від Радіо Свобода.
Поверх бар'єрів з Дмитрієм Волчиком.
К 43-й годовщине со дня вторжения советских войск в Чехословакию приурочен выход в пражском издательстве «Торст» сборника статей и интервью «Вторжение 68-го года. Российский взгляд». О значении событий августа 68-го для российского общества говорил на презентации книги, прошедшей в Чешском институте изучения тоталитарных режимов, московский историк Александр Даниэль.
«Я сам изумился, был поражен, как, оказывается, широк был в Советском Союзе протест против вторжения в Чехословакию. И этот протест вовсе не ограничивался либеральной интеллигенцией, так называемой шестидесятниками. Как выяснилось, он существовал и проявлялся во всех слоях советского общества. Без особенного труда удалось насчитать около 150 актов протеста. Кажется, что в Чехии и в Словакии помнят протест 8, но их было гораздо-гораздо больше. И 68-й год, 21 августа, это не только колоссальная травма для чехов и словаков, это еще и грандиозная важность и развилка советской, российской истории. Конечно, более всего была травмирована либеральная интеллигенция. Было крушением, крахом, концом огромного комплекса надежд. Вы знаете, в середине 70-х годов несколько молодых гуманитариев провели такой неофициальный, подпольный социологический опрос о том, как вы оцениваете события 21 августа. И вы знаете, ответы были самые разные, но поразительно, что каждый из опрошенных, а их было несколько десятков, помнил день 21 августа по часам и минутам. Что этот человек делал, с кем говорил, что обсуждал. Это очень редкий феномен исторической памяти. В России всего несколько дней в 20 веке так помнят. Так помнят 22 июня 41 года, так помнят 9 мая 45 года, так помнят 5 марта 53 года, день смерти Сталина. И вот есть значительная группа людей, интеллигенции старшего поколения, которые так помнят 21 августа 68-го. Это был день крушения политических надежд на лучшую судьбу для Советского Союза. И судя по тому, что этот протест охватил не только либеральную интеллигенцию, но и очень активно проявлялся в других слоях, эти надежды до 21 августа, до вторжения, были небеспочвенными. Поэтому это была, конечно, великая трагедия для Чехии и Словакии, но пора осознать, что это была огромная трагедия для Советского Союза и для России.
Подготовил к печати книгу известный чешский журналист Йозеф Паздерка, и в нее вошли, в частности, интервью, записанные, когда Йозеф Паздерка возглавлял карпункт чешского телевидения в Москве. Его работа была прервана в начале 2010 года. МИД России отказал журналисту в продлении визы, и он был вынужден вернуться в Прагу.
Конечно, я исполнял главные задачи корреспондента, просто обычные репортажи на разные темы, в том числе тоже темы исторические. И когда я встречался с Владимиром Лукиным, с Людмилой Алексеевой, с генералами Павлом Косенко и Эдуардом Воробьевым и многими другими, я просто почувствовал, что это огромная тема, которая не заслужит только внимания, там, минуту, 20 секунд, но что это материал большой, и что стоит этого просто как-то записать. Мы писали там час-два интервью, ничего, естественно, не могли использовать в главных новостях, но я привез этот материал и как-то пытался его обработать, благодаря поддержке чешского телевидения, мы сделали документальный фильм и тоже пригласили других авторов, которые на тему российского взгляда на август 68-го написали интересные статьи. Из этого после 4-5 лет этой работы возникла эта книга.
Кто главные ваши российские собеседники, помимо Владимира Лукина и генерала Воробьева?
Это генерал Павел Косенко, который руководил войсками в центре Праги, приезжал из НДР. Потом Борис Шмельев, это парашютист, который прилетел из Латвии. И он очень внимательно следил за всеми этими и прошел таким процессом перемен. Написал очень интересные статьи, мы с ним записали тоже интервью. С Владимиром Лукиным записали, с Владленом Кривошеевым, тогдашним собственным корреспондентом «Известий» в Праге, который тоже отказался просто писать о братской помощи контрреволюции. И, естественно, его отослали обратно в Москву. И писал интервью с Людмилой Алексеевой, как старшая генерация советского диссента, и как раз Наталья Горбаневская, которая вышла вместе с остальными семи диссидентами протестовать против инвазии, оккупации 25 августа 1968 года на Красной площади.
Какие открытия главные вы для себя сделали, исследуя эту тему русского отношения к вторжению?
Меня поразило, насколько интенсивно выделяла советская интеллигенция в конце 60-х внимание Пражской весне. Я просто думал, ну там, естественно, Хрущевская оттепель, все там началось, и как-то мне казалось, что Пражская весна — это мимо интереса, мимо точки зрения советской интеллигенции. Но, естественно, после изменений на посту там председателя КПСС начала периода Леонида Брежнева, там больше давления было на них, и они смотрели с надеждой, что хотя бы в Праге все получится. И меня поразило, насколько интенсивно Людмила Алексеева рассказывает, мы просто любили Чехословакию, очень большие надежды, и когда все произошло 21 августа, для нас это было как личное горе, как будто бы кто-то очень близкий умер. Вот это меня поразило, я этого не знал.
Ну, вы, наверное, сталкивались и с равнодушием, и с тем, что люди не хотят и не знают ничего о событиях 68 года, и, конечно, это отличает новые поколения.
Да, конечно, генерал Павел Косенко до сих пор не переоценил ничего, отказывается даже сказать, что были какие-то жертвы, сомневается в этом. Но понятно, этому человеку 90 лет, и я надеюсь, что это не совпадает с мнением большинства россиян. Кстати, мы пытались показать чехам и словакам, что те, которые приезжали на танках, те, которые следили за Пражской весной, это не был какой-то советский монолит, да, что это были конкретные люди со своими чувствами, со своими эмоциями, и что там тоже есть люди, которые не могли напрямую отказаться, но как-то думали о том, что происходило, и, может быть, через 10, 15, 20 лет во время Горбачевской перестройки хотя бы немножко переоценили, и все.
Вы говорили в своем выступлении, что есть еще неисследованные темы, что есть еще вопросы и тайны. Какие вопросы главные, на ваш взгляд?
Вся проблема в том, что советские архивы, российские архивы до сих пор закрыты для доступа чешских, словацких историков. Естественно, немного информации есть, но мы, например, не имеем никакой информации о советских солдатах, которые участвуют прямо в боях вокруг чешского радио. Это было бы очень интересно. Естественно, не имеем никакой информации о том, что происходило в рамках там КГБ, вот эти провокации. В нашей книге есть студия Никиты Петрова, который первый раз хоть кое-что описывает, но там очень много деталей, которые мы не знаем. Но это тоже связано с 48-м годом. Это связано с концом войны, когда тут советские войска забрали известных нацистов, которые участвовали в репрессиях против людей Гайдрихиаде и других там акциях против нацистов. Естественно, их сведения, которые должны быть где-то в российских архивах, их нам тоже не хватает, они были бы очень интересны. Значит, это огромный поток разных тем, которые до сих пор мы пытаемся выяснить, и будем надеяться, что хотя бы немножко найдем в российских архивах.
То есть это тема не только 68-го года, но вообще советско-чешских отношений.
Да, 20-го года. Там много-много тем, которые до сих пор просто не ясны и которые напрямую связаны с советскими и сегодня российскими архивами.
Здесь очень многие говорили о том, что нужно русское издание этой книги. У вас были какие-то предложения или какие-то идеи, как это сделать?
Пока нет. Это напоминает, что, может быть, нам надо интенсивно думать, как это сделать. Мы будем очень рады. Но немного этих сведений, естественно, есть уже в российском интернете. Есть некоторые студии вот Никиты Петрова, Ольги Павленко, которые есть на русском. Но будем надеяться, что хотя бы все эти дополнительные интервью когда-то переведем.
Йозеф Паздерка – составитель сборника «Вторжение 68-го года. Российский взгляд». Одним из участников презентации книги в Институте по изучению тоталитарных режимов был Владимир Лукин, российский омбудсмен, а в 68-м году – сотрудник журнала «Проблемы мира и социализма», издававшегося в Праге.
События августа 68-го года – это, пожалуй, для меня одно из двух событий, самых памятных и самых определяющих в моей жизни. Если говорить о нравственной стороне дела, то я больше не припомню событий, кроме двух, когда проблема черного и белого, проблема добра и зла была, ну, если не в реальности, реальность вообще сложное дело, но в душе большинства нормальных людей, очень ясна и очень определена. И я, честно говоря, очень счастлив тем, что в обоих случаях мне удалось ясно, четко и довольно легко сделать правильный выбор. Второй случай – это тоже юбилей. Это тоже август. Это август 91 года в Москве. Я тогда был одним из руководителей Верховного Совета, председателем Международного комитета. Меня выбрали в Верховный Совет. И в последнюю очередь, потому что знали вот эту часть моей биографии 68 года. И тогда мне вспомнились стихи, которые возникли в 68 году в Москве. «Знаю я, что будет лучше, потому что по земле ходит наш советский дубчик, скоро будет он в Кремле». И вот, собственно, защищали мы нашего советского дубчика.
В радиожурнале «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» вы слушаете передачу о вышедшей в Праге книге «Вторжение 68-го года. Российский взгляд». Говорит один из авторов сборника, литературовед Томаш Гланц.
Я для этой книги написал статью, которая касается того влияния, которое оккупация в 68-м году оказала на академическую, интеллектуальную, художественную среду в Советском Союзе того времени. Это, конечно, не обзор, не полный список, а просто несколько ярких примеров, целью которых является доказать то, что эта книга в целом собой представляет, а именно действительно колоссальное влияние, которое оказал ввод войск в августе 68-го года именно на российское, советское общество. Я просто начал приезжать в Советский Союз во второй половине 80-х, и поскольку все, с кем я встречался, это был очень широкий диапазон людей и андерградной культуры, и академической среды, и все, с кем бы я ни встретился, как правило, начинали разговор со своих воспоминаний о 68-м году, так что я 20 или 25 лет просто встречал во время каждой поездки в Россию. Это огромное влияние, которое эти события оказали на сознание мыслящих людей. И целью этой статьи являлось показать этот феномен, который не запечатлен, как бы он не существует в таком каком-нибудь артикулированном виде. И мне кажется, что это явление свидетельствует не только о том, что в Советском Союзе происходило в умах людей, но свидетельствует еще, конечно, и о невероятной ограниченности чешской рецепции событий, связанных с оккупацией. В этом проявляется некая национальная ограниченность этого восприятия, когда исследуются все детали и даже в интернациональном плане, но все, что сфокусировано на внутренние обстоятельства, так сказать, в стране. Но нет на планете такой страны, на которую эта оккупация, кроме Чехословакии, оказала бы такое масштабное влияние, как Советский Союз. И это показать, это, конечно, является и задачей как бы чешских исследователей, историков.
Томаш, но вы сказали, что там есть несколько ярких примеров. Но пока книга не переведена, и примеры эти знают только чешские читатели, так что расскажите их нашим русским слушателям.
Этих примеров очень много. Они начинаются в Тарту, в среде Лотмана. Они касаются Александра Галича, который написал сразу после оккупации прекрасную песню о гусаке. Они касаются Яна Сатуновского, одного из главных представителей Лианозовской школы, который написал стихи, касающиеся 68-го года. В моей статье я пытался обратить внимание не только на реакции в так называемой неофициальной культуре, но и на то, что и как в своих дневниках, скажем, писал Твардовский об этом, или каким образом попытался в целях такой саморекламы это использовать Солженицын, свое молчание, как бы, летом 68-го года. То есть там не только культурный и, скажем, гуманитарный андерграунд, где почти у каждого человека есть то ли в его дневнике, то ли в его стихах, то ли просто в его воспоминаниях какие-нибудь эмоции, связанные с 68-м годом, но и эту область круга, скажем, круга Евтушенко, когда просто пишется эмоциональная телеграмма, которая сразу отменяется, как бы поступает поступками, которые направлены на возобновление гармоничных контактов как бы с системой, но и там как бы происходит такой вот такой всплеск эмоций. Вот такие проблемы затронуты в статье.
То есть смесь трагического и комического.
Да, безусловно, возникают, конечно, эффекты почти абсурда даже у авторов, которых мы в общем и целом, конечно, ценим и относимся к ним с уважением. Лев Копелев, например, очень смешное письмо написал Кундере в связи с событием, где как бы практически приветствовал оккупацию, как такой как бы конец советской цивилизации, приводит очень смешные аргументы, где связывает как бы лучшие традиции чешской культуры, начиная там с гуситов до дубчика. Очень много материала, который свидетельствует о том, каким, с одной стороны, невообразимым для нас сегодня было тогдашнее сознание даже умных и отважных людей.
Но ведь наверняка в среде советской интеллигенции были не только люди, осуждающие вторжение или взволнованные, но и поддерживающие его. Это совсем аспект, в котором, наверное, никто сейчас не задумывался.
Я думаю, что такие позиции все-таки то ли были редкими, то ли от них осталось еще меньше следов, чем от таких реакций, которые происходили под знаком такого как бы некоторого дискомфорта, который в умах тогдашних людей был связан с этой операцией. Потом это часто происходило в жанре такой смеси, я думаю. Об этом существуют также исследования, что для большинства людей, например, в провинции, у которых была связь с Чехословакией, эта связь была, например, опосредована такими путешественниками по фамилии Зигмунд и Ханзелка, которые были в Советском Союзе достаточно популярными,
сверхпопулярными
людьми, и которые, конечно, действовали по заказу чехословацкого коммунистического режима и его советских партнеров, и которые выпускали пропагандистские фильмы, которые попадали в экзотические места, но давали им очень советские характеристики в большинстве своих репортажей. А потом в определенный момент оказались за какой-то чертой и стали восприниматься как диссиденты. Но это все в режиме такой смеси, которую вот на сегодняшней встрече хорошо атмосферу выражали и выступления Владимира Лукина, и тем более выступления генерала Воробьева, когда уже действительно в умах возникает некая каша.
Йозеф Поздерко сказал, что очень много еще осталось невыясненного, разного рода загадок, связанных с 68-м годом. В вашей сфере филологической есть такого рода, ну, если не загадки, то любопытные недосказанности?
Одна из больших загадок, которую мне, к стыду своему, должен сказать, не удалось разгадать, это где находится текст манифеста, который летом 68-го года был очень известным, назывался «Логика танков». Его автором был молодой тогда социолог из Центра Левады Леонид Седов. И у него этого текста нету, и в архиве мемориала его нету. Мне не удалось найти этот текст. Текст, который называется «Логика танков». Это такой частый, маленькая деталь. А что касается как бы более общего взгляда, то я просто во время работы над этой темой понял, что продолжить можно было бы, конечно, и собрать в 10, в 100 раз больше такого материала, поскольку куда ни заглянуть, отовсюду просто появляются новые мемуары, новые стихотворения, новые свидетельства. Их надо каким-нибудь образом концептуализовать, найти какой-нибудь ключ к их описанию. Но материал огромный. Я взял просто гомеопатическим таким методом несколько примеров, которые мне показались такими знаковыми, но продолжить можно было бы сделать как минимум интересную монографию.
Пока есть ощущение, что интерес в основном с чешской стороны, российский интерес не так велик, как хотелось бы.
Знаете, книга вышла вчера, так что не исключено, что этот интерес возникнет. Конечно, трудно себе представить, что моментально книгу переведут прямо в кремлевских конторах переводческих, но не исключено, что круги близкие там мемориалу Центра Левады или университетам могли бы проявить интерес. Я думаю, что издатели должны на это надеяться, поскольку эта книга о России, она свидетельствует о том, как мало интересовались в Чехословакии и тогдашние коммунисты, и в более позднем периоде, как мало диссиденты интересовались, как мало они вообще были знакомы, как недостаточная была их связь с их союзниками, с их идейными союзниками в Советском Союзе. Я думаю, в этом плане эта книга открывает такой большой потенциал как бы к критики, такого вопросительного знака, как это возможно, что даже в кругах самиздата почти ничего не было известно. Если уже доходили какие-то остатки информации и какие-то отдельные произведения, то они, как правило, доходили через Запад. Это, конечно, абсурд, поскольку с обоих сторон существовал интерес и потенциал как бы к многочисленным связям. Эти связи были возможны. Железный занавес в этом плане не работал как бы на полную изоляцию. Мы это знаем из случая искусствоведа Инриха Халупецкого, например, который прекрасно в 70-е годы поддерживал контакты со всеми художниками там Сретенского бульвара, с кем хотел, с тем и поддерживал контакты. Переписку можно было вести. И этого не происходило. Это очень любопытный вопрос.
Литературовед Томаш Гланц – один из авторов сборника «Вторжение 68-го года. Российский взгляд». Книга открывается разделом, в котором собраны воспоминания военных, участвовавших в оккупации. В августе 68-го года подразделение капитана Эдуарда Воробьева вошло на территорию Чехословакии. 27 июня 1991 года командующий центральной группой войск Эдуард Воробьев был последним советским военнослужащим, покинувшим Чехословакию. По приглашению Института по изучению тоталитарных режимов, генерал-полковник в отставке Эдуард Воробьев впервые за 20 лет посетил Чехию и после презентации книги побывал в Миловице, где до 1991 года находился штаб центральной группы войск.
Я хотел познакомиться с тем, что из себя сейчас представляет военный городок, потому что там всякие версии были, что недвижимое имущество, которое оставила центральная группа войск, не может быть использовано ни подо что. Ничего подобного. И мэр, и его заместитель подтвердили, и я увидел, что многие объекты проданы. И там живут люди. В дом офицеров наш центральной группы войск сейчас идет там переоборудование очень активно, и там будет ратуша. Кстати, штаб центральной группы войск находится в запущенном состоянии, зарос, к нему даже подойти трудно. Вот мы ходили, обходили, искали, где вход в штаб, так и не нашли, потому что все заросло, все обвалено. Но это здание уже выкупила какая-то там компания, и будут ее приводить в порядок. Ну и меня, конечно, интересовал музей центральной группы войск. Это было хорошее двухэтажное здание. Назывался этот музей «Братство по классу, братство по оружию». И когда мы уходили, мы этот музей оставляли здесь. И оставляли потому, что в Советском Союзе музей центральной группы войск был просто не нужен, потому что центральная группа войск в Советском Союзе, она не существовала. Вывод, и это был одновременно расформирование центральной группы войск. Держать в стране музей несуществующего формирования не представлялось целесообразным. И мы передали это обществу дружбы с народами Советского Союза. Так вот, я хотел посмотреть, какова судьба этого музея. Музей снесли.
Бывший командующий центральной группы войск Эдуард Воробьев. Далее в журнале «Поверх барьеров» после сводки новостей памяти режиссера Рауля Руиса.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го. Коротко об основных новостях к этому часу. Ливийские повстанцы захватили сегодня военную базу в Зуаре к западу от Триполи, сообщает телеканал «Аль-Арабия». В самой столице Ливии продолжаются столкновения между повстанцами и сторонниками Муаммара Каддафи. Его местонахождение по-прежнему неизвестно. В Ливии в среду похищены четверо итальянских журналистов, освещавших ход боевых действий в этой стране, сообщило Министерство иностранных дел Италии. В тот же день в Триполи были ранены двое французских журналистов. Обломки грузового космического корабля «Прогресс», потерпевшего аварию при взлете, упали в безлюдном месте на Алтае. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Замоскворецкий суд Москвы в среду вечером со второго раза удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева. Он обвиняется в нанесении побоев московскому студенту Ивану Агафонову, после которых тот скончался в больнице. Бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич, представший в среду перед Гаагским международным трибуналом, отверг предъявленные ему обвинения. 52-летний Хаджич обвиняется в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных в начале 90-х в ходе войны в бывшей Югославии. США считают недостаточным предложение лидера Северной Кореи Ким Чен Ира ввести мораторий на ядерные испытания и запуски ракет. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд. В Перу в среду произошло землетрясение магнитудой около 7. По предварительным данным, жертв и серьезных разрушений нет, так как эпицентр находился на большой глубине. Россия объявила об установлении дипломатических отношений с Южным Суданом, самым молодым государством мира. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. 19 августа не стало Рауля Руиса. Режиссер умер на 71-м году жизни в Париже от болезни легких. В самом конце 70-х годов Рауль Руис, бежавший во Францию после военного переворота в Чили, сделал два фильма, вдохновленных книгами Пьера Клосовски «Снятые обеты» и «Гипотеза похищенной картины». До этого были другие ленты и в Чили, и во Франции, но я всегда советую начинать знакомство с кинематографом Руиса именно с этих фильмов, сделанных с такой отвагой. Представьте себе, чилийский эмигрант с крестьянскими усами и акцентом приходит к 70-летнему автору Бафомета и объявляет, что хочет экранизировать его книги, которые во Франции понятны сотни ценителей. К счастью, Пьер Клосовски понял, что перед ним и великий режиссер, и великий читатель. Фильмы Руиса полны слов, в них почти нет пауз. Когда умолкает рассказчик, начинают говорить персонажи, зачастую это мешанина языков, привычная для апатрида, переплетение сюжетов бесчисленных книг. И мне очень нравится руисовская история о том, как он снял до середины фильм по повести Садека Хидаята «Слепая сова», но разлюбил сюжет и вторую половину фильма снял по пьесе «Тирсы де Малины». Одно из многих искусств, которым в совершенстве владел Рауль Руис, арс-комбинатория, благородное искусство комбинаций. Разговор с кинокритиком Андреем Плаховым я начал с логоцентричности Руиса, с его увлеченности литературой.
Безусловно, это так, но можно сказать в то же самое время, что Руис один из величайших визионеров кинематографических, и изображение у него всегда настолько сильное, что, мне кажется, именно благодаря этому фильмы выдерживают такую словесную нагрузку вот этого литературоцентризма, о котором вы сказали. Потому что если бы не было изображения, то, вероятно, эти фильмы превратились бы действительно в поток слов и каких-то идей, возможно, но визуально они не производили бы такого колоссального впечатления, которое они производят. Не случайно он обращался и к творчеству художников, таких как Климт, например, которому посвятил целую биографическую картину, и вообще влияние живописи и живописных находок, как классических, так и современных, 20 века, очень сильно ощущается в фильмах Руиса, и именно это сочетание изображения и слова, живописи и литературы и определяет его своеобразие и значительность как художника.
Меня поразило, когда я разговаривал с Раулем Руисом несколько лет назад, его фантастическое знание русской культуры, русской философии. Он совершенно свободно говорил о Флоренском, о Выготском. Я просто не представляю, какой из русских режиссеров способен поддержать разговор на такую тему так вольно.
Это только подтверждает, что Руис был одним из последних, а может быть и вообще последним из кинорежиссеров, интеллектуалов настоящих и вообще режиссеров, обладающих огромным культурным багажом, который проявлялся во всем и который придавал такую многомерность и масштабность его фильмам, потому что эти фильмы, с одной стороны, очень субъективные, некоторые из них очень камерные и специфические, скажем так, для широкой публики, они не всегда понятны, они очень интеллектуальны, но все-таки вот этот культурный багаж и значительность того, что Руис представляет собой как личность, и то, что всегда ощущается за кадром и дополняет содержимое кадра, это, конечно, и создавала ту самую ауру, которую мы привыкли ощущать в его произведениях.
Я как-то спросил Руиса, какой фильм он считает своим опус магнум, главным фильмом, и он сказал, что нет такого фильма, я режиссер без шедевра. Это он цитировал Джонатана Розенбаума, который написал так о нем в одной из своих статей. Для меня такой фильм, фильм Руиса, который я увидел первым, это «Три кроны матроса». Я его смотрел в начале 80-х годов, он произвел на меня совершенно фантастическое впечатление, такого кино в принципе не видел никогда. Что для вас главный фильм Руиса?
В данном случае мы совпали, потому что это тоже был первый фильм Руиса, который я увидел. Я читал о нем, слышал, но посмотрел впервые именно «Три кроны моряка» или «Матроса». И этот фильм, конечно, запечатлелся в сознании как некий фирменный знак всего того, что Руис сделал в кинематографе, потому что там присутствуют все его основные темы, мотивы и, главное, его методы рассказа, которые сочетаются с тем, о чем мы говорили, то есть с очень насыщенным визуальным содержанием. Там есть и его сюрреализм, если можно к нему применять это понятие, думаю, что можно, потому что все-таки он наследник многих сюрреалистических традиций, интерпретированных очень своеобразно и в современном ключе. Поэтому этот фильм тоже остался у меня в памяти как один из самых главных. Кроме того, мне очень понравилась последняя картина Руиса «Лиссабонские тайны», которая представляет собой, как мне кажется, некое возвращение к некому начальному периоду его творчества, потому что в промежутке были разные фильмы. Я не могу сказать, что все они мне одинаково нравятся. Были попытки создания более коммерческих картин, более высокобюджетных картин, как, например, тот же «Климт». Но мне кажется, не это стихия Руиса, а вот создание именно таких личных фильмов – очень странных, очень причудливых, но при этом абсолютно своеобразных и потрясающих. «Лиссабонские тайны», мне кажется, относятся тоже к этой категории картин.
О «Трех кронах матроса» журнал «Кайе де Синема» писал, что для какого-нибудь молодого режиссера это могла бы быть работа всей жизни. Режиссер мог бы включить в такой фильм все, что он хотел сказать, потратить безумно много времени на производство. А у Руиса все получилось стремительно, на одном дыхании. В этом одна из загадок Руиса. Он делал кино, не имеющее коммерческого потенциала, но при этом, в отличие от других артхаусных режиссеров, вечно жалующихся на бесчеловечие продюсеров и необходимость идти на компромиссы, снимал очень много и так, как хотел.
Если у вас есть предприимчивость, воображение, честолюбие и скромный бюджет, тем более сложные вещи вам хочется делать. Проблема в том, что этот подход считается нонсенсом в наши дни, потому что от вас ожидают, что вы будете делать фильмы, которые публика воспримет мгновенно. Прежде был такой принцип. Если ты можешь сделать что-то сложное, зачем делать простое? Если у тебя появилась возможность сделать фильм, ты должен вложить в него максимум того, что хочешь. А что потом, не так уж важно. Кого-то это заинтересует, кого-то нет. Если 3 человека заинтересуются, это уже замечательно. То есть ты никому конкретно не адресуешь свой фильм. Расшифровка очень простая. Ты делаешь фильмы не для публики, а для индивидуумов, для отдельных личностей. Но каждый из них — это и есть публика. Я постоянно пытаюсь найти определение, что такое кино, и часто меняю свое мнение. Последнее мое определение такое. Кино — это все виды искусства, связанные поэзией. Поэзия означает безумие. И также вдохновение и технику, как, скажем, у Эзры Паунда. Видов искусств существует великое множество. В прологе к книге «Искусство разрезания мяса», написанной в середине 15 века, рассказывается, как Папа Римский решал, какие виды искусств приемлемы. Были предложены 300 с лишним видов искусств, и он признал 80. Искусство походки, искусство танца, искусство взгляда. Все это виды искусств, потому что для каждого нужна своя формализация. У каждого есть правила, не менее важные, чем правила футбола или дорожного движения. Но проблема этих правил – то, что они имеют склонность становиться жесткими. Так что задача поэзии – разрушить эту жесткость в реальности, созданной единением искусств.
Кинокритик Дмитрий Мартов перевел на русский книгу Рауля Руиса «Поэтика кино».
Руиса часто сравнивают с другим знаменитым латиноамериканцем Борхесом, возможно, прежде всего потому, что они оба были приверженцами нелинейных повествований. И действительно, лучшие фильмы Руиса – это фильмы-головоломки, фильмы-лабиринты, сады расходящихся тропок. Но Руиса и Борхеса есть еще одно сходство – они оба питали страсть к мистификации. С Руисом-мистификатором мне довелось столкнуться вплотную, когда мы с Лорой Смирновой переводили его «Поэтику кино». Дело в том, что у этого сборника есть 3 версии – испанская, английская и французская, и каждая из них заявлена на обложке как перевод. То есть это идеальная борхесовская книга, существующая во множестве интерпретаций, но у которой нет оригинала. И когда я спросил Руиса об этом парадоксе, он рассказал мне следующую историю. Первоначальную версию он написал на своем родном испанском, затем книгу перевели на английский и французский, но в процессе перевода единственный испанский оригинал был утерян, и пришлось сделать новый ретроактивный перевод на испанский, с французского. Во время нашей работы над русским переводом мы иногда сталкивались с пассажами, которые в разных версиях имели диаметрально противоположный смысл. Мы потратили уйму времени, проверяя десятки незнакомых нам имен, чтобы выяснить, что, например, орнитолог Мартиноя или математик Эмилио дель Салар – реально существующая личность, а, скажем, средневековый поэт Пау Сима – не просто мистификация, а один из псевдонимов Руиса. И вообще у нас никогда не было полной уверенности, серьезен ли Руис или же разыгрывает читателя, когда пытается объяснить свои головокружительные безумные теории кино отсылками к науке о повадках голубей, исламской теологии или древнекитайскому трактату под названием «Беседа о живописи монаха. Горькая тыква». И это искусство, это способность ввести читателя или зрителя в состояние неуверенности, дезориентации, непонимания, где пролегает граница между иронией и эрудицией, сном и явью, является, на мой взгляд, главным достоинством Руиса. Я всегда вспоминаю, как режиссер и кинокритик Люк Муле в рецензии на руисовский фильм «Слепая сова» восхищенно сказал, что, посмотрев его 7 раз, он с каждым разом понимал этот фильм все меньше и меньше. Мне это чувство прекрасно знакомо, потому что, читая, перечитывая и переводя поэтику кино, я тоже с каждым разом понимал эту книгу все меньше и меньше. Но в то же самое время я не переставал открывать в ней новые книги. Руис, кстати, пишет об этом в «Поэтике кино», утверждая, что каждый фильм содержит в себе другие тайные фильмы, и задача зрителя – выработать себе двойное или даже тройное зрение, чтобы их распознать, чтобы не просто скользить по повествовательной поверхности, а видеть, как говорит сам Руис, символический потенциал всех образов и звуков, изолированных от их контекста. Поэтому мне кажется, что в восприятии творчества Руиса следует стремиться не к традиционному пониманию, а к тому, что мыслитель Джалал Тауфик называл утонченным непониманием.
Дмитрий Мартов. В фильмографии Рауля Руиса более сотни картин. Я попросил кинокритика Бориса Нелепа рассказать о фильме, который он ценит больше всего.
Несколько лет назад я открывал свой первый киноклуб показом «Города пиратов» Рауля Руиса. Для меня это было очень важно. Этот фильм и сейчас кажется мне настоящим эстетическим манифестом, зримым доказательством того, насколько безграничны возможности киноискусства. Руис не подчинялся никогда никаким кинематографическим правилам, а изобретал их сам. Именно поэтому такими самобытными и ни на что не похожими кажутся все его картины. «Город пиратов» и его автор – лучшие проводники для любопытного синефила, решившего разведать тайные тропы кино. Снятый в 1983 году «Город пиратов» наиболее полно вобрал в себя все важные для Руиса темы и визуальные мотивы. И если главным сюрреалистическим фильмом в истории кино остается «Андалузский пес» Бунюэля, то следом за ним должен идти именно «Город». Кинокритик Крис Фудживара написал, что именно так мог бы выглядеть фильм ужасов, снятый художником-авангардистом Максом Эрнстом. Просмотр этого фильма действительно можно превратить в увлекательную игру по поиску бесчисленных аллюзий и культурных отсылок. Тем более, что в первую очередь в глаза бросается именно неповторимая визуальная работа, вдохновленная в том числе и живописью Рене Магрита. Но самое удивительное все же другое. Руис отказался от идеи центрального конфликта, не заботился о связанности повествования, традиционной повествовательной логике противопоставил сновидческий хаос и свою прихотливую авторскую волю. В фильме нет города как такового, да и пиратов, в общем-то, тоже не найти. Но при всем этом бесконечном ускользании практически бессюжетный «Город пиратов» вызывает самый живой эмоциональный отклик. Может быть, из-за неповторимой пары героев, придуманных Руисом, прекрасной Исидоры и таинственного 10-летнего мальчика, сыгранного Мельвилем Пупо, который станет впоследствии одним из талисманов кинематографа Руиса. А может, из-за того, что режиссер хирургически точно работает на бессознательном уровне. Сложенные вместе его образы, одни из самых красивых в истории кино, передают, как ни один другой фильм, тревожное и сладостное настроение детства. У меня и сейчас перед глазами стоят финальные кадры с морем и закадровым шепотом, произносящим имя главной героини – Исидоры. А еще мне дорога книга Рауля Руиса, найденная случайно в одном букинистическом магазине в Париже. Она называется «Книга исчезаний». Придуманная с привычной для Руиса неповторимой фантазией, она сама по себе напоминает отдельный арт-объект со своими тайными и различными способами ее прочтения. Половина страниц в ней нечитаема и представляют собой какую-то абракадабру, но стоит взять зеркало, прилагающееся к книге, как тут же строки обретают смысл. Сам Рауль Руис теперь тоже уже исчез, но открыть его как режиссера нам всем еще предстоит. Мало кто видел даже половину и снятые им сотни фильмов. Но так же, как и в книге «Исчезаний», эти фильмы начинают постепенно появляться и хоть как-то заполнять возникшую после его смерти пустоту.
Кинокритик Борис Нелепо, памяти Рауля Руиса. Вы слушаете «Радио Свобода». В конце августа в Словении проходит фестиваль поэзии и вина. Поэты из разных стран съезжаются в Любляну, потом отправляются с чтениями по стране, а заканчивается фестиваль трехдневным праздником в одном из старинных словенских городков. Традиционное начало фестиваля – знакомство со словенской столицей. Его проводит для гостей словист и переводчик Младен Ухлик. Сегодня он проведет экскурсию по городу для поэта Елены Фанайловой и слушателей радиожурнала «Поверх барьеров». Экскурсия начинается в самом известном месте Любляны – у моста с драконами.
Мы попали на место, которое связано с символом Любляны – дракон. Мы находимся на мосту драконов, одним из первых мостов из железного бетона в Европе. Он построен в начале 20 века хорватским архитектором. Ну, в связи с ним существует интересная легенда. У меня в этом вот доме, который находится рядом, жил знакомый, и он мне рассказывал, что дети тут между Первой и Второй мировой войнами сидели на хвостах у дракона. Почему? Потому что была такая легенда, что если девственница перейдет мост, то дракон пошевелит хвостом. И вот он так сидел и просидел свои юные годы. Что еще интересного? Под мостом написаны даты правления Франца Иосифа. Франц Иосиф – это один из самых популярных австрийских правителей. Любляна, она уже с 14 века связана с Габсбургами и с австрийцами. И некоторые тут говорят, что Тито, несмотря на то, что он был нашим Иосифом, он был последним Габсбургом. Теперь мы попали на Люблянский рынок. И мы входим под колоннадой. Это главный базар в Любляне, единственный рынок, где еще продают старые тетки, которые выращивают свои овощи и фрукты. Ну, я не хотел вот о тетках, а о плечнике. Если на Западе, да, вы упоминаете Словению, то они знают прежде всего опять Иосифа Плечника. По-словенски Йоже Плечник – это самый известный гражданин Любляны, архитектор, который строил и в Вене, и в Праге, и в Любляне. Он всегда был дворным архитектором. Он родился на окраине Любляны, в очень бедной семье, учился в Граце, и там его талант заметил Отто Вагнер, известный профессор архитектуры, который был товарищем, сотрудником Климта, который создал сецессию. И Отто Вагнер предложил нашему известному будущему архитектору: давай будешь учиться бесплатно в Вене, а затем будешь работать в моем бюро. Итак, после, когда он закончил факультет в Вене, он работал в Вене, затем его пригласил Масарик в Прагу. Он был ведущим архитектором при ремонте Храчани, замка в Праге. И затем он вернулся в Любляну. Он строили в Белграде, был любимым архитектором короля сербов, хорватов и словенцев. Вы знаете, что после конца Первой мировой войны раньше Словения входила в часть Австро-Венгрии. После конца у нас не была революция, была как раз первая южнославянская монархия. Королевство сербов, хорватов и словенцев. И тогда Плечник был главным архитектором, он построил несколько интересных зданий вот в Белграде, в Любляне. Теперь вот мы находимся у его сооружения колоннада, который он построил в начале Второй мировой войны. Что интересно, Вторая мировая война начинается. Королевство сербов и хорватов очень быстро, скоро разделено. Значит, с одной стороны нацистская Германия, с другой фашистская Италия. А где граница проходит? Граница проходит как раз в Любляне, недалеко отсюда. И вот мы теперь находимся в той части, которая принадлежала итальянцам. И Плечник, он становится дворным архитектором итальянцев, и он получил задачу придать городу венецианский вид. И тогда он построил эту интересную колоннаду. Опять новый мост, Мясницкий мост, который недавно открылся, является теперь главной достопримечательностью. На мосте находятся скульптуры самого важного скульптора Якова Бардара, который возвращается вот к корням модернизма, экспрессионизма, поэтому вот не знаю, как описать это чудовище, это его Прометей скульптуры.
А он боснец?
Он родился в Боснии, он закончил университет в Любляне, и с тех пор он является одним из ведущих славянских скульпторов. Видите, значит, часть этого моста она сделана из стекла, да? Так что теперь у нас в Любляне, в центре Любляны появился новый спорт, да? Мужчины, они спускаются под мост и смотрят. Вот. Летнее впечатление девушек, которые проходят. Следующий этап нашей экскурсии – площадь Прешерна, или по-славянски Прешернов торг. Это место, где начинается старая часть города, и она важна вот для Любляны и для Словении благодаря двум причинам. Во-первых, потому что тут находится, вот видите, зеленый мужик, это не чудовище, это национальный поэт, наш Пушкин, наш Мицкевич. Вы понимаете, что вот если я уже раньше говорил, что с 14 века Словения уже была под Габсбургами, это значит, что главным языком в городах и языком интеллигенции до второй половины 19 века являлся прежде всего немецкий. И вот в начале 19 века уже начинает просыпаться местная интеллигенция и требует свои права, свой язык. Ну что значит свой язык? И тогда среди славянских интеллигентов возникает вопрос, можно ли вообще писать литературу на языке крестьян. И тогда появляется этот товарищ, Франце Прешерн. Прешерн это значит старинное славянское слово «веселый». И он является создателем нашего первого поэтического языка, первого литературного языка. Он показал, что можно писать нормальную, хорошую поэзию на языке крестьян или славянском языке. Ну, наш товарищ является классическим романтиком, неудачным юристом, который любил выпивать и любил, конечно, дам. Когда ему было 40 лет, он влюбился в девочку, которая жила в желтом доме, ей тогда было только 14 лет. Она осталась его безответной любовью из-за разницы в возрасте, из-за классовой разницы. Потому что он был неудачным юристом, который приехал из маленькой деревни, а она была купеческой дочерью. Ну, тем не менее, вот наш поэт, он продолжал писать стихи, и, между прочим, он является автором славянского гимна. Вы знаете, что это может быть единственный гимн в мире, который приглашает выпить. Тостинь за здравная песня, да, которая приглашает маленьких народов выпить за их свободу и против оккупантов. Больших империалистических оккупантов. Это 19 век, его поэтика. Что интересного, да, вот видите, эта площадь, она интересна для нас также и потому, что она является вот точкой соприкосновения разных архитектурных стилей. С одной стороны, видите, это здания, не классицистические здания, а с другой, тут находятся некоторые примеры архитектуры сецессии, да, в Париже был Ар-Нуво, а у нас была вот Венская сецессия. Ну, значит, в последнее время у нас работает такой известный перформер, скульптор и артист Макс Модиц, и он над этой площадью повешивает разные свои инсталляции, как это называется по-русски, да?
Объекты,
да. Раньше, например, летом тут всегда была его туча, да? Туча, из которой шел дождь.
Значит, а из чего она была сделана? Из какого материала?
Значит, пластическая туча, в которой были подведены трубки. Вот на этом месте шел дождь. И это был климат Макса Модица. А теперь он тут повесил, что это каяк. Пока я не знаю, что это представляет. Ну, очевидно, это еще один из его опытов, фокусов. Еще интересно вот что. Эту площадь связывает с старой частью города три пешеходных моста. Значит, это еще одно из известных сооружений нашего архитектора Ёжи Плечника. Смотрите, 3 года назад наш мэр он закрыл центр для транспорта. Так что теперь тут нету ни автобусов, ни такси. Есть только такие электрические машины, на которых можно бесплатно покататься по центру города. Это была такая променада, чтобы показать вот своих дочерей.
Ага, а как это называлось тогда?
Тогда это называлось Господская улица, а теперь называется Цанкарева. Цанкар – это самый важный славянский прозаик. Это значит улица, которая начинается у памятника Прешерну, нашему национальному поэту, и заканчивается в этом дворце, который виден перед нами в местном главном парке Тиволи. Значит, теперь мы сидим в здании, которое называется «Неботичник». Да, это славянское слово «небоскроб». Здание построено в 1933 году при королевстве сербов, хорватов и славянцев архитектором Шубицем. Шубиц – это был наш известный архитектор, который учился в Вене и в Праге. Затем он строил много в Любляне между войнами, построил вот здание «Неботичник», которое тогда было самым высоким зданием, самым высоким небоскробом в бывшем королевстве. После Второй мировой войны его послали в лагерь. Он поссорился с каким-то местным функционером, да, и его послали на так называемые деловые акции. Это тогда, когда после Второй мировой войны перестраивали новую Югославию. Ну, он был очень шибкого здоровья, да, был таким хилим, или как называется, так что вот он не дожил. Это известный архитектор. Есть еще интересные детали про это здание. Тут в 70-е годы было мрачное место со стриптизетами. Да, при коммунизме. Мне рассказывал мой друг, что девушки всегда были такими карликами. Очень маленькие девушки занимались, просто развлекали гостей. И затем, после независимости Словении, эта кафешка закрылась и осталась закрыта 15 лет. А теперь тут получил концессию, права какой-то славянский делец, бизнесмен из Австралии. И он нашел достаточно денег и еще достаточно терпимости, чтобы договориться с местными функционерами и открыть это место. Вы понимаете, это культурный памятник, поэтому тут, например, он хотел тут поставить высокий забор, но у него не было таких прав. Благодаря ему мы сидим на таком месте. Ну, в 70-е годы на это место сняли, может быть, один из редких славянских фильм «Нуар», который сделан по сценарию нашего писателя Рожанца. И еще там появляются некоторые песни, которые стали достаточно известными, тоже вот по стихам известного поэта Старниши. Любовные песни. Там детектив, вот, который развивается, канва идет на Неботичнике, да. Убийства, загадочные детективы, да, в бывшей социалистической Югославии.
С переводчиком Младеном Ухликом в день открытия фестиваля поэзии и вина мы гуляли по Любляне. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».